говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Почему Уго Чавес так боится американских инструкторов по борьбе с наркоманией? Деньги за драндулет. Станет ли в России меньше старых автомобилей? Роль помощника по правам человека в Министерстве внутренних дел Украины. И эпоху вкусной еды. Или десятая муза Джулии Чайлд. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Между Соединенными Штатами и Венесуэлой развернулась словесная гольфовая война. В воскресном обращении к общественности президент Венесуэлы назвал гольф буржуазным видом спорта. Ответ пришел не откуда-нибудь, а из Госдепартамента. Дескать, не буржуазная, в нее играют миллионы людей. А представитель Госдепа Кроули назвал себя самопровозглашенным послом гольфа. Но это из области курьезов в международных отношениях с режимом Чавеса. Намного серьезнее его политика в регионе. На днях Уго Чавес возмутился планами Колумбии пригласить 800 американских военнослужащих и несколько сот гражданских специалистов для помощи в борьбе с захлестнувшей страну наркомафией. Рассказывает Виктор Черецкий.
Еще совсем недавно подполковник Чавес бряцал оружием, вернее, закупленными в России автоматами Калашникова, в связи с решением парламента и Верховного суда Гондураса отстранить от должности его приятеля, президента Селаю, который было вознамерился сохранить за собой свою должность пожизненно. Гондурас, оберегая свою молодую демократию, шантажу не поддался. Потерпев фиаско, Чавес нашел новый повод для нагнетания обстановки. В соседней с Венесуэлой Колумбии объявлено, что на нескольких военных базах страны будут размещены американские военнослужащие для оказания содействия в борьбе с наркомафией. Причем речь идет о поддержке технической, в основном электронной разведки, поясняет командующий вооруженными силами Колумбии генерал Фредди Падилья де Леон.
Соединенные Штаты пошли нам навстречу и с разрешения Конгресса выделили 40 миллионов долларов для модернизации наших военных баз. Отмечу, что базы эти остаются колумбийскими, они не станут американскими, и командовать на них по-прежнему будут офицеры нашей страны, назначенные нашим правительством. Американцы лишь будут помогать. Эта помощь не навязана нам, мы сами о ней настоятельно просили. Речь идет о военных и гражданских специалистах, работающих по контракту.
Мощнейшие наркокартели, расплодившиеся под сенью действующей уже полвека в Колумбии марксистской террористической группировки ФАРК, являются основными поставщиками кокаина в Соединенные Штаты, и США уже давно помогают колумбийскому правительству в борьбе с наркодельцами. Сейчас, к примеру, в Майами судят главу одного из мафиозных кланов Диего Монтойя. Недовольными решением Колумбии привлечь американских специалистов остались только Чавес и его коллеги из сколоченного им военно-политического так называемого Боливарианского альянса, сокращенно Альба. Альянс включает страны, во главе которых стоят правители-радикалы – Кубу, Никарагуа, Эквадор, Боливию, а также ряд мелких островных государств Карибского бассейна. Оказывается, как выразился Чавес, Колумбия и США готовят под предлогом борьбы с наркотиками вторжение с колумбийской территории в Венесуэлу и другие свободолюбивые прогрессивные страны, чтобы завладеть их природными богатствами. Конец цитаты.
Мы очень обеспокоены. Появление американских баз на колумбийской территории может закончиться трагедией. Предупредить об этом мой моральный долг. Венесуэла чувствует себя в опасности, ведь правительство Колумбии вынашивает сегодня идею превентивного нападения, и мы находимся в списке стран, которые могут подвергнуться агрессии. Военщина этой страны, почувствовав поддержку американцев, совсем обнаглела. Она может спровоцировать всеобщую войну в Латинской Америке. Правда, я им уже ответил, агрессия против Венесуэлы получит вооруженный отпор. У нас есть чувство достоинства, и мы не будем искать альтернативы военному решению конфликта. Так что я предупредил, ветры войны дуют над нашим континентом. Венесуэла уже готовится к этой войне, ведь мы у них на прицеле, а главная причина возможной агрессии – попытаться завладеть нашей нефтью.
Чавес не считает борьбу с наркотиками делом приоритетным. Многие обвиняют его в том, что он черпает вдохновение для своей бурной деятельности именно в кокаине. Сам Чавес этого не скрывает и даже похваляется тем, что, мол, использует традиционный индейский способ самовозбуждения. На так называемой альтернативной латиноамериканской встрече с участием друзей президента Боливии Эво Моралеса, представителей Кубы и Никарагуа, он разыграл целое шоу, требуя зелье от своего боливийского коллеги, в прошлом производителя коки, и тут же получил его.
Я жую листья коки каждый день по утрам. Она придает мне силы. Правда, теперь она у меня кончается. Товарищ Эва, ты привез мне коку? Я ведь тебя просил. Ну вот, вижу, что привез. Спасибо, брат. Это ведь священная кока наших индейцев, которую проклятый империализм превратил в предмет всеобщей ненависти. Ну а я к нашей индейской коке пристрастился, поскольку, как говорит брат Эва Моралес, она полезна.
Олицетворением вселенского зла, предметом ненависти всех подлинных боливарианцев, Чавес считает не наркотики, а своего соседа, президента Колумбии Альваро Урибе. Ведь Урибе не только борется с зельем, но и как демократ публично отверг тоталитарные идеи боливарианского социализма. Вдобавок он еще и воюет с террористами ФАРК, которые идеи Чавеса воспринимают как свои. Уго Чавес.
Как не повезло Колумбии с президентом. Ты, Урибе, жалкий халу империализма. Ты в историю войдешь, как гнусный прислужник. Ты недостоин быть президентом. Ты трус, врун, мошенник. Ты, Урибе, годишься лишь в главари мафии. Дон Вито Корлеоне — младенец по сравнению с тобой. Ну а гринго, американцы тебя защищают, ведь ты их халуй.
Мнение Чавеса в связи с последними событиями вокруг Колумбии разделяет его наставник по части тоталитаризма, 83-летний кубинский диктатор Фидель Кастро. С 2006 года он находится, как отмечают медики, в полукоматозном состоянии, на людях не появляется. Однако в свет регулярно выходят подписанные его именем статьи. В последней говорится, я цитирую, что подлинная цель американского присутствия в Колумбии – предотвратить социальные изменения в Латинской Америке, что история не простит колумбийскому правительству, что народы не потерпят присутствие американских баз, плацдармов для вторжения в Латинскую Америку, что все как один встанут на борьбу с империализмом и так далее. Впрочем, еще раз, Уго Чавес.
Фидель Кастро спросил меня недавно, готов ли я принять достойную смерть. Ведь когда на нас нападут, сказал Кастро, мы не будем прятаться в крысиной норе, как это сделал Саддам Хусейн. Мы возьмем винтовку и пойдем в первых рядах на врага. Мы так и сделаем, из чувства достоинства, потому что так поступали наши предки.
У независимых наблюдателей подобная патетическая жертвенность вызывает не только улыбку. Конечно, утратившего способность самостоятельно передвигаться Кастро очень трудно представить бегущим в первых рядах с винтовкой. Однако его диктатура просуществовала 50 лет во многом благодаря подобной патетике. Дескать, родина под угрозой, кругом враги и предатели, только мы, подлинные патриоты, готовы отдать жизнь в борьбе. Даже лозунг придумали «Родина или смерть», а посему, запугав внешней опасностью свой народ, можно всю жизнь узурпировать власть, не располагая для этого ни способностями, ни знаниями, внедрять в жизнь утопические тоталитарные модели общества, зверски подавлять любое проявление свободолюбия, держать страну в абсолютной нищете, организовывать международные авантюры, локальные войны с целью навязать свое влияние и так далее. Впрочем, Чавес пошел дальше своего наставника Кастро, сколотил уже упомянутый блок «Альба». Президент Колумбии Альваро Урибе, в свою очередь, видит в этом блоке инструмент для воплощения мечты Кастро и Чавеса о гегемонии в Латинской Америке.
Правда, президент Чавес, состоит в том, что за неимением фактов вы прибегаете к клевете и оскорблениям, и тем самым унижаете достоинство венесуэльского народа, о котором вы так много рассуждаете. Наша страна нуждается в помощи в борьбе с наркодельцами и террористами, а не в покровителях террористов. А вы делаете все для того, чтобы мы продолжали терпеть это зло, мешаете нам покончить с ним. Вы также пытаетесь любым путем навязать нам свой экспансионистский проект боливарианской революции и вовлечь нас в свои свои авантюры. Колумбия их отвергает. Вы мечтаете о господстве на континенте и пытаетесь раздуть пожар братоубийственных вооруженных конфликтов. Осуждая на словах империализм, вы сами пытаетесь создать империю.
Поясню, что свою модель боливарианской социалистической революции, названную в честь латиноамериканского деятеля первой половины 19-го столетия Симона Боливара, кстати, никакого отношения к социализму не имевшего, Чавес частично заимствовал, а частично придумал самостоятельно. Идеология Чавеса — это, как выражаются его противники, гремучая смесь примитивной формы марксизма-ленинизма с добавлением идеи Фиделя Кастро, Мао, Хомейни, латиноамериканских путчистов, индейских вождей касиков и так далее. Политолог Габриэль Арбьяк, сотрудник Центра международных исследований в Мадриде, считает, что Венесуэла усилиями Чавеса строит тоталитарное общество в основном по кубинскому образцу.
Чавес во многом копирует свою модель общества с кубинского режима. И это весьма тревожное явление. Не секрет, что Кастро считает его своим преемником в Латинской Америке. Оба они надеются, что распространению их революционных идей на континенте поможет экономический потенциал Венесуэлы, располагающий ввиду запасов нефти значительно большими возможностями для подобной экспансии, чем Куба.
По последним сообщениям, Чавес стягивает войска к границе с Колумбией под предлогом того, что колумбийские военнослужащие якобы совершают провокации в приграничной зоне.
Об очередных причудах режима Уго Чавеса рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. У микрофона Ирина Лагунина. Министерство промышленности и торговли России предлагает правительству оказать поддержку отечественному автопрому, как и во многих других странах, путем финансирования государством замены старых автомобилей. Сдав 10-летнюю машину, ее владелец получает ваучер на 50 тысяч рублей для покупки нового автомобиля. Он должен быть произведен в России, а общая его стоимость не ограничивается. Может ли такая программа в случае реализации оказаться в России такой же эффективной, как в странах Западной Европы? Об этом материале Сергея Сининского.
Проект Министерства промышленности и торговли предполагает, что хозяин старого автомобиля должен являться его владельцем не менее одного года. Речь идет не только о легковых, но и о легких коммерческих автомобилях, то есть всех, относящихся к категории до 3,5 тонн. Более того, к ним в итоге могут отнести и иномарки тех же сроков эксплуатации. В целом, автомобилей старше 10 лет в России почти половина всего нынешнего автопарка. Из Москвы аналитик инвестиционного компании «Метрополь» Михаил Пак.
Структура автопарка в России такая, что порядка 40-45% всех автомобилей приходится на те старше 10 лет. Это порядка 13-14 миллионов автомобилей. То есть, если потенциальные сети автомобилей будут предъявлены по той программе, которая сейчас обсуждается Минпромом, то это достаточно большие деньги, которые, к сожалению, я думаю, что пока государства их нет. Я не думаю, что, по крайней мере, все эти автомобили будут предъявлены по этой программе, если эта программа действительно будет претворена в жизнь.
Если эта программа будет в итоге одобрена правительством и внедрена на российском автомобильном рынке, какие именно новые модели могут оказаться наиболее востребованными, на ваш взгляд? Правительство, понятно, думает в первую очередь о производстве на АвтоВАЗе, которая только что была полностью остановлена на месяц. Аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Михаил Ганелин.
Мне кажется, что реализация этой программы приведет к росту спроса скорее на продажу отечественных автомобилей, в частности АвтоВАЗа. Вот эти 50 тысяч, которые получат люди, они могут их использовать в качестве, например, первоначального взноса покупки автомобиля. Допустим, что у них вообще нет денег, да, вот они приходят в банк, они как первоначальный взнос, там 10-15-20% могут использовать, возможно, этот ваучер. Как правило, банки требуют при покупке машины, этот взнос как раз 20%, оставшаяся сумма кредита выдается, значит, на покупку. Это приблизительно укладывается в стоимость машины в районе там 300-400 тысяч рублей, где как раз находится именно продукция АвтоВАЗа. Ну и кроме того, все-таки старые машины старше 10 лет, это в основном регионы, глубинка, там люди все-таки привержены к российским машинам, и кроме того, они легче чинятся. Там много кулибиных, которые способны починить машину самостоятельно, и просто продукция «Лада» ближе, чем какой-нибудь «Форд» или «Renault Logan».
Но ведь покупатели могут обратить внимание и на наиболее доступные иномарки, производимые в России. Некоторые модели «Форд», «Renault» или «Nissan», «Toyota» или «Volkswagen». Все эти компании уже открыли собственные заводы в России – и их продукция подпадает под проект, предлагаемый ныне Министерством промышленности и торговли. А гораздо более доступными, чем раньше, их сделали именно автомобильные кредиты. Аналитик инвестиционной компании «Брокер Кредит Сервис» Севастьян Козицын.
Если мы опустим «Жигули» или «Лада», это, конечно, будут модели эконом-класса. Это будет «Renault Logan», «Ford Focus» в недорогих модификациях. То есть там, где эти 50 тысяч рублей смогут сыграть существенную роль при увеличении комплектации. Вряд ли, конечно, покупатели будут с помощью сдачи старого автомобиля пытаться снизить стоимость машины, которая превышает 25 или 30 тысяч долларов. Тем не менее, нельзя вводить ограничивающие меры и запреты. Человек, который сдает старый автомобиль и получает ваучер, имеет право купить машину любую, которая произведена в России, либо российская, либо иномарка по режиму промышленной сборки.
В связи с предлагаемой программой возникают вопросы о том, что будет с теми старыми автомобилями, которые их владельцы сдадут, рассчитывая на 50-тысячный ваучер для покупки новых машин. В западных странах существенную часть расходов на утилизацию старых автомобилей, как правило, несут сами автопроизводители. Михаил Пак, компания «Метрополь».
Скорее всего, камнем преткновения является то, что в России пока нет достаточной инфраструктуры для того, чтобы эти автомобили либо утилизировать, либо перепродавать, либо делать с ними что-то пока еще непонятно. И другого момента у нас нет, к сожалению, законодательства, которое бы регулировало эти автомобили, то есть как они будут потом продаваться. То есть налогообложение этих операций, к сожалению, пока в России в законодательстве не прописаны. Но в то же время премия за утилизацию, если она будет введена, то она будет введена как минимум через полгода. И, безусловно, за это время можно успеть достаточно много. Если действительно государство будет заинтересовано в введении премии за утилизацию и организации необходимой инфраструктуры для этого, я думаю, что это будет достигнуто в кратчайшие сроки.
Все же перепродать 10-летний автомобиль, который эксплуатировался в России, мягко говоря, чуть труднее, чем 10-летний автомобиль из Германии. Что же касается утилизации, то, видимо, разработчики этой программы в России имеют в виду оба из двух возможных путей. Во-первых, самые старые автомобили можно просто отправить под пресс и потом на металлолом. Но другие вполне возможно разобрать на запчасти, которые почти наверняка будут пользоваться спросом. Достаточно вспомнить, что в целом 2/3 всех автомобилей на дорогах России сегодня старше 5 лет. Севастьян Козицын, компания «Брокер Кредит Сервис».
Механизма утилизации действительно нет, но разобрать старый автомобиль – это далеко не сложный технологический процесс. Если это будет утилизация на переплавку, то любой металлургический комбинат даже не крупный справится с этим объемом. Если говорить о том, что автомобиль разбирать на запчасти, этим могли бы заняться масса предприятий, в частности, производящих автокомпоненты, и это могло бы создать и рынок старых установленных запчастей. А также каким-то из этих предприятий, конечно, они должны иметь соответствующую территорию и, может быть, технологическую базу, могло бы помочь не прекращать свою работу и избежать банкротства и массовых увольнений и сокращений.
Один из главных вопросов к предлагаемой Министерством промышленности и торговли России программе – станет ли 50-тысячный ваучер от государства, по текущему курсу это чуть более $1500, достаточным стимулом для владельцев старых машин в России. Для сравнения, в Германии объем такой компенсации за автомобиль старше 9 лет составляет 2500 евро, то есть $3500. В Соединенных Штатах еще больше – от 3,5 до 4,5 тысяч долларов. Михаил Ганелин, компания «Тройка Диалог».
Мне кажется, что эта сумма, она интересная. Ее можно будет использовать в качестве первоначального взноса на покупку автомобиля в кредит. Вопрос еще в том, сколько денег выделит само государство на выкуп подержанных автомобилей.
На этот вопрос лишь предстоит получить ответ правительства. Ваучер на 50 тысяч рублей за старый автомобиль. Севастьян Козицын, компания «Брокер Кредит Сервис».
Если мы сравним уровень доходов, то для России получается вроде бы неплохая сумма. Но стоит учесть, что для иностранца автомобиль – это действительно средство передвижения, и он не готов тратить на него много свободного времени. Психология в России иная, поэтому человек, может быть, захочет, конечно же, попытаться продать свой автомобиль и потерять на это время, чем получить его просто этот ваучер. Думаю, что сумма должна быть увеличена примерно в 2 раза, до 100 тысяч рублей. Для регионов это существенная компенсация при покупке нового автомобиля. И, по крайней мере, такая сумма может оживить продажи АвтоВАЗа и избежать предприятию столь неприятных перспектив, которые перед ним сейчас открываются.
Разработчики программы из Министерства промышленности и торговли предполагают, что уже в 2010 году только в рамках пилотных проектов в нескольких регионах России может быть куплено с помощью ваучеров за старые машины в целом до 200 тысяч новых автомобилей. Михаил Ганелин, компания «Тройка Диалог».
Продажи 200 тысяч автомобилей в год предполагает, что, соответственно, 200 тысяч машин сдадут. То есть, во-первых, государство должно выделить порядка 10 миллиардов рублей, чтобы такое количество машин купили. Если говорить, насколько это большая цифра или маленькая, приблизительно в этом году, например, в 2009, в России будет продано порядка 1 миллиона 700 автомобилей. Соответственно, 200 тысяч – это порядка 10-13%. В принципе, это реальная величина. Я не могу сказать, что она колоссальная. Но, опять же, она даст поддержку рынку. Еще одно из комплексов тех мер, которые делает правительство.
Михаил Пак, компания «Метрополь».
Безусловно, ее успешность будет напрямую зависеть от тех параметров, которые будут установлены в этой программе. На данный момент те 50 тысяч рублей, о которых сейчас идет речь, на мой взгляд, они пока все-таки недостаточны для того, чтобы оказать рынку сильную поддержку. Но, с другой стороны, поддерживающим фактором будет также и то, что, начиная, скорее всего, с середины, с конца 2010 года, мы можем наблюдать подъем продаж автомобилей, и вкупе с этой программой это может максимальный эффект иметь.
Частичное финансирование государством замены старого автомобиля на новый – лишь одна из мер стимулирования государством развития автопрома, полагает Севастьян Козицын, аналитик компании «Брокер Кредит Сервис».
Программ должно быть много. Чем раньше такая программа вступит в действие, тем лучше. Заводы нуждаются, производители автомобилей, в помощи уже сегодня. Если этой помощи им не оказать, то через год она может кому-то уже и не потребоваться. Хотя, конечно, все равно они будут, эти заводы, государством сохранены. И льготное кредитование, причем эта программа должна быть и расширена, и усовершенствована. И премия за сдачу старого автомобиля. Может быть, будут какие-то программы по снижению расходов на техническое обслуживание автомобиля, на технический осмотр, что угодно. Стимулирование должно быть массовым и должно, может быть, кого-то даже спровоцировать на покупку автомобиля, если у него до этого не было этого автомобиля вообще. Только так можно оживить авторынок и не допустить его падения процентов на 60, а может быть и больше по итогам этого года.
В Германии, где программа государственного финансирования замены старых машин на относительно недорогие новые оказалась самой удачной в Европе, в июле объемы продаж новых автомобилей почти на 30% превысили уровень прошлого года, а в июне этот рост превышал 40%.
Об опыте избавления стран от авторухляди рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир», у микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Тоді ж людей, це ж батько і мати жили хлопця. Це не дай Господь. Найгірше вмирати голод.
«Поверх барьеров» – передача, посвященная украинскому режиссеру Сергею Лосеву.
Что такое сегодняшний документальный кинематограф? Жесткая генеральная линия и стремительное движение по этой генеральной линии. Скучно, потому что знаешь финал. У Лосева финал всегда чувственный.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Буйнакском районе Дагестана неизвестные застрелили 4 милиционеров. Позже убили еще 3 девушек. Ранее в Махачкале в результате нападений были ранены 2 сотрудника милиции. В центре Москвы прошел пикет в память об убитой в Чечне правозащитнице Зареме Садулаевой. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в акции приняли участие более 10 человек. Она была организована правозащитными организациями. ОБСЕ осудило убийство дагестанского журналиста Абдулмалика Ахмедилова. В письме главе МИД России Сергею Лаврову представитель ОБСЕ по вопросам свободы слова Миклош Харости призвал российские власти публично осудить кампанию насилия против журналистов. На севере Ирака, по последним данным, свыше 20 человек погибли и более 30 ранены в результате 2 взрывов. Грузия обвиняет Россию в нарушении соглашения о прекращении огня 12 августа 2000. 2008 года. МИД Грузии заявил, что Москва до сих пор не выполнила положении документа, которое предусматривает вывод российских подразделений из Абхазии и Южной Осетии. Президент Украины Виктор Ющенко считает, что решение отложить приезд в Киев нового российского посла не способствует конструктивному развитию отношений Украины и России. ООН считает необходимым внимательно изучить информацию о возможном применении пыток к заключенным в Иране. По словам специального докладчика ООН Манфреда Новака, он располагает свидетельствами о 300 случаях применения пыток и жестокого обращения с заключенными оппозиционерами.
Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Роль помощника по правам человека в Министерстве внутренних дел Украины. И эпоха вкусной еды, или десятая муза Джулии Чайлд. Уважаемый Дмитрий Анатольевич, внимательно ознакомился с вашим письмом от 6 августа. Буду откровенным, я очень разочарован его недружелюбным характером. Не могу не согласиться с тем, что в отношениях между нашими странами существуют серьезные проблемы. Однако странно, когда вы полностью исключаете ответственность за это со стороны России. С этих слов начинается ответное письмо президенту Украины своему российскому коллеге. Приведу еще одну цитату. Хотелось бы отойти от эмоций и беспристрастно проанализировать состояние двусторонних отношений. Позиция Украины в отношении прошлогодних событий в Грузии общеизвестна и совпадает с позициями практически всех стран мира. Она заключается в исключительном уважении к суверенитету территориальной целостности и незыблемости границ грузинского или любого другого суверенного государства. Впрочем, и это в письме не звучит. Проблемы в отношениях России к Украине начались не в связи с Грузией и не в связи с Голодомором, и тем более уж не в связи с патриархом. Нынешнее кремлевское руководство восприняло оранжевую революцию как личную угрозу себе. И то, что в обществе, несмотря на все проблемы и перегибы украинской политической системы, плоды этой революции ощущаются, тоже кость в горле для Москвы. Мы продолжаем сегодня рассказывать о реальных плодах оранжевой революции, об изменениях в практике и принципах работы МВД. С бывшим членом Харьковской правозащитной группы, а ныне помощником по правам человека, министра внутренних дел Украины Юрием Чумаком, беседует Людмила Алексеева.
Как налаживается на Украине сотрудничество правозащитников с милицией? Об этом наш разговор сегодня. Пожалуйста, Юрий.
Правозащитники часто и весьма заслуженно критикуют деятельность украинской милиции. Критиковали, сейчас критикуют. И если раньше зачастую такая критика воспринималась в штыки однозначно, то в последний год, возможно, после оранжевой революции, появились первые признаки взаимопонимания. При министре был создан институт, который назывался раньше «Советник министра по правам человека и гендерным вопросам». А впоследствии, в 2008 году, было создано и наше управление. Хотя перед тем, как его создать, при МВД был еще создан Общественный совет по правам человека. И сопредседателями этого общественного совета является министр и является сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений Захаров. Это консультативный орган при министерстве, то есть его решение не обязательное, а рекомендательное, но надо должно министру, что он его слышит. Поэтому многие инициативы правозащитников оказались услышанными, и пусть очень постепенно, пусть очень с большими сложностями, но реализуются в Украине. А в прошлом году в составе аппарата министра было создано управление. Управление мониторинга соблюдения прав человека в деятельности органов внутренних дел. В этом управлении есть отдел регионального контроля, в который входят помощники министра по правам человека. Вот закреплены за каждой областью. Три кита, на которых у нас сейчас держится вот эта система в МВД, это помощники министра, наше управление, это общественные советы по правам человека, которые есть и при МВД, и в каждой области, в которые входят приблизительно 2/3, это представители правозащитных организаций, и 1/3 это сотрудники милиции. Для чего это сделано? Чтобы милиционеры не могли заблокировать никакого решения, чтобы наши инициативы, даже если они не хотят, чтобы они находили отклик.
Но, с другой стороны, нужен опыт работников милиции, поэтому все-таки треть оттуда.
Да. И у нас мобильные группы по мониторингу соблюдения прав человека, в которые тоже входят в обязательном порядке и сотрудники милиции, и помощники министра, и правозащитники. Они на нашем общественном совете утверждаются, выходит специальный приказ, так называемый припис, то есть предписание. И с этим предписанием правозащитники получили сейчас доступ в места содержания спецконтингента милицейский. То есть мы можем посещать комнаты для задержанных, мы можем посещать изоляторы временного содержания и смотреть, насколько там там соблюдаются, вообще говоря, права человека. Вот в этой области я могу сказать, что прогресс колоссальный. Раньше, это мне многие милицейские чины, причем немалого ранга, говорили, в милицейском сообществе была такая, что ли, традиция, что чем хуже условия содержания подозреваемых либо преступников, тем лучше, дескать, это имеет какой-то своего рода воспитательный характер. Дескать, человек попадет туда, в такие условия, и больше не захочет совершать преступление. Понятие того, что даже человек, лишенный свободы, не лишается права быть человеком, оно, скажем так, не доходило. Так вот, вот благодаря нашему постоянному давлению правозащитного сообщества, за прошлый год произошли просто качественные сдвиги. Этот вопрос поднимался на коллегии министерства, были во все изоляторы, по крайней мере, по Харьковской области, я мониторю ситуацию по Харьковской области, закуплены новое белье, посуда, были закуплены тарелки. Это инициатива Харьковской правозащитной группы. В каждый изолятор временного содержания поставили бактерицидные лампы, чтобы не распространялась эпидемия туберкулеза. Даже были поставлены кондиционеры в коридорах изоляторов. То есть качественные сдвиги в этой области прошли значительные.
Что вы отслеживаете в своем мониторинге, кроме условий содержания?
Мы мониторим то, как милиция, защищая, с одной стороны, граждан от незаконных посягательств, скажем так, не совсем сознательных граждан, сама не нарушала права человека. Это очень трудно. Проблематика, с которой в первую очередь я сталкиваюсь, это, конечно, пытки. Если разделить эту проблему на две части, как на пытки и плохие условия содержания, то вот со вторым сегментом этой проблематики прогресс есть. Насчет пыток, к сожалению, на сегодняшний день я не могу говорить, что есть такой прогресс, который можно ощутить. У нас осталась во многом вот эта система, сохраненная, наверное, с советских времен, когда считается, что признание – это царица доказательств, и когда этих доказательств не хватает, то вот во внимание берется, в первую очередь, признание, и эти признания добиваются иногда и незаконным путем.
Наверное, это трудно обнаружить, они от вас скрывают.
Я не скажу, что от меня скрывают. И мало того, когда такие факты становятся известны милицейскому начальству, часто таких сотрудников увольняют, а потом уже вопрос, собственно говоря, прокуратуры, возбуждение уголовного дела, вопрос суда, расследование этого дела. Но та система, которая есть, вот система работы, когда от милиционеров требуют, чтобы раскрываемость преступлений была выше, не секрет, в европейских странах, в США раскрывается 30-40% преступлений. Украинская милиция, это, я думаю, российская, раскрывает свыше 70% преступлений.
Какие у вас взаимоотношения с милиционерами? Вот вы знаете, что у них есть такие сложности, а вы от них требуете, чтобы они отказались от пыток. Это порождает у них неприязнь, скрытность? Или вам как-то удается все-таки наладить отношения в этой среде?
Я когда-то ехал в поезде из Киева, когда был только назначен, но еще не приступил к выполнению своим обязанностям. И так сложилось исторически, что я ехал в одном купе с двумя милиционерами. Я читал бюллетень «Права людины», «Права человека», который издается Харьковской правозащитной группой. Я не только его читал, собственно, его писал. Они увидели у меня его на столе, и их лица стали каменные. То есть при слове «правозащитник» они просто легли на полки и не захотели со мной разговаривать. То есть понятное дело, что многие милиционеры правозащитников именно так и воспринимают. Хотя надо... недолжные. Многие правозащитники считают, что все милиционеры однозначно плохие. Хотя это не так. Так вот, возможно, сотрудникам милиции не позволяет иерархия какая-то. Я все-таки сотрудник штатный, я достаточно высокого ранга, и внешне они не проявляют никакой неприязни, наоборот, даже там учтивые, вежливые и почтительные. Но понимание необходимости того, что эта миссия нужна действительно, что права человека должны соблюдаться неукоснительно, я не могу сказать, что оно возобладало во всех умах. Когда мы приезжаем, разговариваем с милиционерами, и милиционеры говорят, что мы не пытаем, мы не бьем. Постепенно, постепенно это проникает в мозги, и я думаю, что количество таких негативных проявлений все-таки будет сокращаться. Свести на нет во всем мире правоохранители обвиняются, подозреваются и в том, что они иногда совершают подобного рода незаконные действия. Но у нас просто эти явления приобрели более массовый характер, и нужно гораздо больше внимание им уделять. Для меня это самый важный показатель, потому что пытки – это самое страшное, что может быть, тем более пытки эти применяются, извините, агентами государства, теми людьми, которые должны стоять на страже закона, на страже прав человека. Наша задача, в первую очередь, стоит в том, чтобы постепенно внедрять вот эту вот идеи защиты прав человека в милицию, карать за нарушения самих же сотрудников милиции, хотя это не самое главное. То есть у нас есть служба внутренней безопасности, которая ловит милиционеров, оборотней в погонах, взятки, пытки там, и так далее. Мы не только, собственно говоря, и не столько занимаемся непосредственно поиском нарушений, мы проводим постоянный мониторинг, милицейские сообщения, которые передаются в прессу, идет информация о том, что какое-то преступление совершили либо подозреваются в его совершении лица кавказской национальности или цыгане и так далее. Практически никогда не упоминается о том, что преступление совершили украинцы либо русские. Вот всегда идут кто-то из приезжих. Эта информация фактически преподносится так, что потом, будучи растиражированной в СМИ, она получает форму языка вражды. Люди считают, что у нас вообще львиную долю преступлений совершает тех, кто, как говорится, понаехал. То есть мы приняли решение о нецелесообразности такой практики и рекомендовали, чтобы милиция в своих сообщениях давала информацию следующим образом. Преступник либо правонарушитель, либо тот, кто подозревается, гражданин Украины, либо не гражданин Украины, без указания этнического происхождения. Потому что преступления совершают не народы. Преступления совершают отдельные лица, которые есть в любом народе. Это один просто из эпизодов того, что нам удалось сделать за последнее время.
С бывшим членом Харьковской правозащитной группы, а ныне помощником по правам человека министра внутренних дел Украины Юрием Чумаком беседовала Людмила Алексеева. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Молодая американка Джулия Чайлд впервые познакомилась с французской кухней, когда она со своим мужем остановилась пообедать в Руане на пути в Париж в 1948 году. Впечатление, произведенное на нее этим обедом, было ошеломительным. 15 лет спустя вышла ее первая книга «Осваивая искусство французской кухни» и немедленно стала бестселлером. Вслед за первым успехом пошли статьи в журналах, участие в телевизионных программах, и, наконец, в 1963-м стартовало ее знаменитое собственное шоу «Французский шеф». Сегодня знаменитая актриса Мэрил Стрип играет Джулию Чайлд в новом фильме, только что вышедшем на американские экраны, а ее кухня перевезена в Музей американской истории. О 10-й музе Джулии Чайлд рассказывает Марина Ефимова.
10-й музой французский гурман Брилат Савалин назвал музу гастрономии. И хотя она не сумела занять место на Парнасе, в ее существовании никто, я думаю, не сомневается. Но настоящих служителей и служительниц у нее, как и у всех муз, немного. И одной из них стала рыжая гигантша из Калифорнии, которая не интересовалась искусством 10-й музы до 33 лет своей стародевической жизни. И не заинтересовалась бы, если бы война не свела ее с проводником по чертогам гастрономии.
На Цейлоне в 1944 году сотрудники информационного отдела секретной службы вечерами собирались в полутемном импровизированном баре. Пол Чайлд, фотограф и дизайнер, сидел в стороне от компании и наблюдал за новой сотрудницей регистрационного отдела Джулией Уильямс. Она наголову возвышалась над остальными, и ее широкое лицо было окружено мешаниной рыжих волос. Голос Джулии был театрально грудным и напрашивался на передразнивание. «Слушайте», — воззвала она, — «я так хочу есть, что у меня начали косить глаза. Я видела недалеко цейлонский ресторанчик, который пах довольно соблазнительно. У кого хватит смелости?» Испуганное хоровое «нет» не обескуражило Джулию. Она театрально воскликнула: «Пусть я умру, но умру сытой», и пошла к дверям на своих бесконечно длинных ногах, увлекая за собой горстку смельчаков. И неожиданно для себя Пол встал и пошел за ними.
Полу Чайлду был 41 год, и он был человеком мира. Он много путешествовал, свободно говорил на нескольких языках и был знатоком и ценителем европейской гастрономии. Он умел чаровать женщин, но все его романы кончались ничем. И когда он поставил крест на любви, он встретил Джулию Уильямс. Они поженились в 1946-м. А в 1948-м прибыли морем во Францию, где Пол получил работу оформителя выставок в американском посольстве. В порту они пересели в автомобиль и двинули на Париж. Их первая остановка на ланч была в Руане, в рыбном ресторанчике «Корона». С этого момента, собственно, и начинается история.
She went to France. She had her first filet of sole meunière, and it was an epiphany.
В первом же ресторане в Руане муж заказал для нее сол-минье. Палтус, обваленный в яйце и в муке, зажаренный на сливочном масле. Простейшее французское блюдо.
Рассказывает вице-президент издательства «Кноп» Джудит Джонс, первый редактор книги Джулия Чайлд «Осваивая искусство французской кухни».
Джулия не раз ела жареного палтуса и дома, но тот палтус даже отдаленно не напоминал шедевр, поданный ей в «Короне».
Джулия была потрясена разницей. Она шутила потом: это был праздник моего крещения. В чем же был секрет? В деталях, как и во всей французской кухне. Свежайший доверский палтус, свежайшее масло, свежайшее яйцо, тонкий слой муки, а не такой, который потом отваливается коркой, правильная сковорода, точное время готовки, правильные приправы, включая петрушку. Джулия загорелась страстным любопытством, поэтому она и пошла в поварскую школу.
Чтобы понять кулинарное потрясение женщины, впервые попавшей в Европу из Америки в 1948 году, надо знать, что ели тогда в Америке. Об этом сотрудница журнала Vanity Fair и участница нашей передачи Лора Джейкобс.
В
том, что касается еды, Америка была абсолютно изолирована. Мы не переняли европейской еды ни после Первой, ни после Второй мировых войн. Наша кухня была бедной и провинциальной, а в 30-х годах на эту провинциальность наложился технический прогресс плюс могучая реклама пищевой промышленности. Женщины не должна батрачить на кухне, соблазняла реклама. Купите 3 коробки фирмы такой-то, и через полчаса у вас готов обед из 3 блюд. Картофельное пюре, оладьи, торты, желе – все готовилось из коробок с сухой смесью и украшалось консервированными взбитыми сливками из канистр. Да посмотрите сейчас на наши супермаркеты, какие они холодные. Там все заморожено.
American supermarkets are so cold and everything is frozen.
Джулия Чайлд не обладала врожденным талантом кулинара. Врожденной у нее была лишь чувствительность ко вкусам, запахам и к эстетике еды. И это во многом определило ее первое ощущение Франции. «Там все пахло», – писала она в воспоминаниях. «В окно машины залетал запах сена, зелени, навоза, парного молока, яблок, дыма. В мясных лавках пахло парным мясом и лежали куры с головами и ногами, а не нарезанные на неузнаваемые части. Горы пахучих трав составлялись в сложные букеты гарни, свой для каждого блюда. Чтобы усвоить все это, нужен был учитель. Для Джулии им стал шеф Буньяр, старик с моржовыми усами, который вел англоязычные классы в парижской школе «Cordon Bleu». Это была лучшая парижская школа профессиональных шефов. Очень дорогая. На зарплату Пола Чайлда ее было не осилить. Но Джулии и нескольким бывшим военным поварам обучение оплатило государство по только что принятому закону GI Bill.
Старик Буньяр был звездой школы. Один его урок особенно запомнился Джулии. Проходили абсолютный пустяк – яичницу-болтунью. «Оф брюле, мадам Шилц», – сказал Буньяр, которому не давалась фамилия Джулии, – «прошу к плите». Джулия разогрела масло на сковороде и взбила яйца до белой пены. Только она приготовилась вылить их в сковородку, как Буньяр в ужасе закричал: «Но, мадам, это совершенно неверно!» Джайс выпучили глаза. Буньяр начал все сначала. Сковороду поставил на слабый огонь и смазал маслом. Яйца не взбил, а лишь размешал, вылил в сковородку и стал пристально на них смотреть. Ничего не происходило. Джайс переглядывались. Прошло 3 минуты. Потом яйца начали густеть в крем. Буньяр стал мешать их вилкой, то снимая сковороду с огня, то снова ставя и приговаривая: «Рыхлость, мадам, им нужна рыхлость, а вот теперь сливки или масло». И он вывернул оф-брюле на тарелку с победным вскриком: «Вуаля!».
Во время таких уроков Джулия Чайлд поняла, как надо учить готовить. Надо разложить сложный процесс на простые этапы, на детали, не забыв ни одной. Выпускной экзамен Джулия сдала со второго раза. В первый раз она забыла 2 рецепта, которые надо было знать наизусть. С досадой она пошла на школьную кухню, сготовила эти 2 блюда и съела их.
This huge manuscript over 800 pages arrived on my desk.
Огромная рукопись, 800 страниц, легла однажды на мой стол в издательстве «Кнопф». У этой поваренной книги уже была история. Издатель Мифин хотел ее издать и даже выплатил аванс авторам, Джулии и 2 ее соученицам из «Cordon Bleu». Но, увидев рукопись целиком, сказал Джулии: «Миссис Чайлд, никто не хочет знать так много о французской кухне». А мне как раз очень хотелось знать. Меня поразила в книге детальность инструкций. Рецепт знаменитого биф-бургиньон, мясо по-бургундски, занимал 10 страниц. Но ты узнавал, какой нужен сорт мяса,
мяса? Почему нужно после мытья высушить мясо? Почему на одной сковороде нельзя жарить много кусков одновременно, чтобы они не начали вариться? Почему не класть сразу все масло? Оно будет гореть. Словом, рецепты в книге годились для любого новичка. И еще один момент. В Америке работа в кухне считалась тяжелым долгом женщин. Книга о владении искусством французской кухни превращала этот долг в удовольствие. В этом-то и была миссия Джули Чайлд.
Джулия мудро перевела французские рецепты в американскую реальность. Например, подготавливая рецепт выпечки французского багета, она выписала муку и дрожжи из Америки, чтобы добиться идеального результата с американскими продуктами. Она и ее соавторы назвали книгу «Mastering the Art of French Cooking», «Осваивая искусство французской кухни». Увидев это название, владелец издательства Альфред Кнопф сказал: «Если книгу с таким названием кто-нибудь купит, я съем свою шляпу». В своих воспоминаниях Джонс пишет: «Хотелось бы мне знать, сколько шляп пришлось съесть мистеру Кнопфу, потому что даже она не могла предсказать тот невероятный успех, который ждал книгу Джулии Чайлд». Выпущенные в ноябре 1961 года 30 тысяч экземпляров раскупили к Рождеству. Но это был скромный успех по сравнению с тем, который ждал Джулию, когда она вышла на экраны телевизоров.
В 1962 году Джулию пригласили выступить на бостонском телевидении в интеллектуальной передаче «Что мы читаем», где хотели обсудить ее книгу. Но Джулия боялась, что ей не о чем будет говорить те полчаса, которые ей отвели. Поэтому она привезла с собой на студию электроплитку, сковороды и прочие причиндалы и две дюжины яиц. И там, на глазах у изумленной публики, продемонстрировала приготовление классического французского омлета. Это занимает всего 2 минуты, но требует ловкости рук, потому что 1.5 минуты из 2 надо определенным образом встряхивать сковородку. На студии были немного смущены, но им пришло столько писем от зрителей, сколько их интеллектуальная программа никогда не получала. На студии поняли, что у них в руках шоу, и спланировали первые 13 выступлений Джулии.
Во время демонстрации на телестудии она могла задуматься, могла что-нибудь бормотать, могла пошутить. Например, глядя на вываренный и вынутый из бульона марлевый мешочек с гарни, она задумчиво сказала: «Похоже на дохлую мышь». Однажды она долго втирала масло в кожу цыпленка, и из студии спросили: «А зачем вы массируете цыпленка?» И Джулия сказала: «Я думаю, ему это приятно». В другой раз в своей телевизионной передаче «Французский шеф» она сожгла кусок мяса и сказала в камеру: «Если это случится с вами, не признавайтесь, выбросьте в помойку и сделайте новый. Никто же вас не видит». В этот момент ее передачу смотрело 7 миллионов человек. Одной из них была моя соседка Флоренс Мэтьюс.
Джулия Чайлд сняла с мистической французской кухни всю мистику. Помню, как она объясняла тайну выпечки багета. «Откройте духовку, швырните туда кубик льда и сразу захлопните дверцу». Ну и, конечно, пар от этого льда делал корочку хлеба твердой. И она показывала эту корочку и говорила: «Вуаля!»
Когда Джулии Чайлд исполнилось 90 лет, кухню из ее дома перенесли в столичный музей американской истории Смитсоновского института. Я думаю, нигде в мире нет такого экспоната. То есть кухни в музеях есть, но только как примеры их оформления в разные исторические периоды. Неужели личная кухня Джулии Чайлд так важна для американской истории?
When you come to something later in life,
когда человек находит любимое дело в 40 лет, это возбуждает в нем страсть. А ведь только страстью можно заразить других. У Джулии страсть доходила до смешного. Одно время она была одержима идеальным приготовлением яиц вкрутую. Она не желала, чтобы по периметру желтка получалась зеленоватая полоска. Она добивалась идеального сочетания белоснежного белка и солнечно-желтого желтка. Но она была способна выделить и изложить базовые знания кулинарного искусства. Как загустить соус, как через восковую бумагу отбивать мясо до толщины в 1/4 дюйма, и это было особенно ценно для Америки. Джулия Чайлд начала новую эпоху, эпоху вкусной еды. Ее призыв был близок всем. Люби свою жизнь, люби своего избранника, люби мир с его удовольствиями, люби процесс еды, который всегда объединяет людей. Ее роль была материнской, щедрой и любвеобильной.
Америка — огромная страна. Сейчас половина ее населения страдает от ожирения из-за того, что питается гамбургерами и жареным картофелем френч фрайс. Незнание этой частью населения собственного изобилия поразительно. Я купила в супермаркете говяжий язык. Молоденькая кассирша спросила, что это? Язык. Девушка в ужасе посмотрела на меня и показала, что ее сейчас вытошнит. Большинство покупателей и кассир в супермаркетах не знают, что такое укроп и брюква, хотя они лежат на полках. Но зато другая половина страны на званых обедах, на вечеринках, во время путешествий по Европе. Какая главная тема бесед? Что и где ели?
Да, мы дошли до противоположного конца шкалы. Теперь весь средний класс Америки стал экспертом во владениях десятой музы. Американцы знают все услады желудка. Вообще, всякая чувственность в Америке после полного пуританского запрета теперь стала одержимостью.
Возможно, поэтому именно сейчас в Америке вышел фильм о Джулии Чайлд. Ее играет Мерил Стрип, которая замечательно воспроизводит шарм и лукавый юмор этой обаятельной женщины. И ее домашнюю кухонную магию, которая стала национальным сокровищем. Кстати, о лукавом юморе. В августе 2004 года в Калифорнии, где в последние годы жила Джулия Чайлд, готовились справлять 92-й день ее рождения. На 15 августа готовили под надзором Джулии невероятный пир. Друзья уже слетались со всех концов Америки и из Франции. И в ночь на 13 августа Джулия умерла во сне. Пир никто не отменил. Друзья плакали и смеялись, и были уверены, что все это она подстроила нарочно.
Этот вкусный рассказ о десятой музе Джулии Чайлд подготовила Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Оставит ли судья Данилкин Ходорковского и Лебедева под стражей? Об этом говорим с адвокатом Вадимом Клюбгантом и бывшим директором программ фонда «Открытая Россия» Александром Осовцовым. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Для Украины и России важно иметь конструктивные взаимоотношения. Я не уверен, что заявление президента...
Спикер парламента Чеченской Республики заявил, что в ходе переговоров решено собрать
все... Проявляются все возможные версии, которые сподвигли военнослужащего попытаться свести счеты с жизнью.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465, 9475 и 9840. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».